Так. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех в библиотеке 180 имени Николая Федоровича Федорова, Московской библиотеке, которая носит имя выдающегося российского философа, московского Сократа, мыслителя, для которого библиотека была вообще центром цивилизации будущего, цивилизации ответственности, любви, творчества, знания, общения людей. И мы очень рады, что в год 200-летия Достоевского сегодня мы начинаем цикл встреч, посвященный 200-летию со дня рождения писателя, который будет отмечаться в ноябре, но мы начинаем в сентябре. И у нас раз в месяц будут проходить такие субботы, Достоевские субботы, в рамках которых у нас будет два типа встреч. Вот первое – это будет мой цикл лекций, который называется «Сокровенные страницы Достоевского». И второй – это такой цикл семинаров, встреч и ридингов «Как читать Достоевского», где мы будем где-то встречаться, в какие-то встречи мы будем проводить вот с выдающимися учеными, которые будут давать нам некоторый ключ к прочтению Достоевского, к пониманию его текста. Вот сегодня старт, собственно, этого цикла в 7 часов даст Игорь Леонидович Волгин. Вот, и начнем с биографии Достоевского, с того, как вообще биография помогает нам исследованию, собственно, художественного текста. А дальше у нас будут и какие-то встречи, когда мы будем разбирать некоторые тексты Достоевского и пытаться как-то вот понять его произведение так, как он сам говорил, как сам писатель хотел, чтобы их понимали и видели. И вот сегодня свой цикл лекций, который называется «Сокровенные страницы Достоевского», в чем его смысл? Это попытка, собственно, приблизиться к тому образу мира и человека, предельному образу мира и человека, который Достоевский, собственно, задает в своих текстах. И который для того, чтобы адекватно быть понят, он нуждается не только в обращении к романам Великого Пятикнижия, или, скажем, к повестям его, да, или даже к дневнику писателя, то есть тем текстам, которые, собственно, выходили в печать, которые были известны и современникам Достоевского, и потом, собственно, стали достоянием потомков, те тексты, которые мы с вами все читаем, да, покупаем в книжных магазинах, но и вот так называемые его сокровенные страницы. Это черновики, это некоторые страницы записных книжек, которые как бы запечатлевают вот такие минуты прорыва, вот некие высшие минуты, когда Достоевский, подобно своим героям, он пытается пробиться вот к подлинному смыслу жизни. Когда именно потому, что они пишутся не с расчетом на то, как они будут восприняты и вмещены читателями, потому что понятно, что Достоевский должен был как-то соотносить вот свой горизонт как писателя и, так сказать, способность мира, человека, его современников вот вместить его слово. А здесь он мог говорить, ориентируясь, так сказать, на истинную абсолют. И здесь он действительно пытается вот на этих страницах черновых материалов, которые тоже такая кухня писателя, где он прописывает различные как бы варианты и возможности разрешения конфликтов своих произведений, возможные, так сказать, сюжетные ходы и так далее, характеристики персонажей, меняет их иногда вплоть до противоположности. То есть мы видим вот это напряженное движение автора вот к окончательному тексту и к окончательному смыслу. Вот, значит, это черновики, это наброски, это записные книжки его, в которых есть записи, которые действительно поражают вот глубиной такого духовно-нравственного и даже, я бы сказала, богословского умозрения. И это, конечно, его письма. Письма, которые тоже никоим образом не предназначались для печати, но они для нас это тот же, то зеркало, в которое мы можем посмотреться, да, и попытаться оттуда тоже, так сказать, выцепить то, что необходимо нам для понимания Достоевских замыслов. И вот, собственно, вот все эти вещи мы будем собирать. Понятно, что наследие эпистолярное Достоевского и наследие его записных книжек, и черновики к его произведениям – это огромный массив текста. Вот если вы посмотрите титулованное собрание сочинений Достоевского, вы увидите, что там есть целые тома, которые просто посвящены подготовительным материалам или записным книжкам. Да, как, скажем, вот 20-й том, которого мы сегодня будем касаться, две записи из которого разберем, или, скажем, 11-й 11 том – это подготовительный материал к роману «Бес», или 16 подготовительный материал к роману «Подросток». То есть это огромный массив текстов. Я уж не говорю про письма, да, которые занимают несколько томов. Вот. Мы, естественно, будем точечно обращаться к каким-то, вот, на мой взгляд, самым главным и показательным его текстам, каким-то микроцитатам, которые вот я буду вводить, из которых мы будем выходить уже к художественному произведению. И начнем мы сегодня, собственно, вот с его письма брату от 16 августа 1939 года, который всегда цитируется, это такая вообще хрестоматийная цитата, которая всегда приводится, когда начинают разговор о Достоевском. Ну, кто-нибудь мне скажет, о какой цитате идет речь? «Человек есть тайна». Конечно. Знаменитая цитата «Человек есть тайна». Да? Ее обычно приводят как его творческий манифест. «Человек есть тайна, ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Вот давайте предпримем некий опыт, так сказать, прочтения этой цитаты, ее трактовки. Значит, что здесь первое, что бросается в глаза? Это вот некий экзистенциальный вообще ракурс задачи, которую Достоевский ставит самому себе. То есть тут разгадка тайны человека, она предстает у него необходимым условием становления личности. То есть, да, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Значит, разгадывая тайну человека, ты становишься человеком. Причем разгадывать, может быть, придется всю жизнь. Так что как бы само время жизни совпадает с этим разгадыванием тайны человека. Значит, это первый аспект этой цитаты о тайне человека. Второй, который тесно, естественно, связан с первым. Писатель понимает сложность этой задачи. То есть вот он не упрощает задачу разгадывания тайны человека. Это, собственно, то, о чем будут постоянно говорить его герои, о чем будут потом говорить философы и исследователи творчества Достоевского, что Достоевский действительно вот этот как бы исследовательский зонт, вот Светлана Григорьевна Семенова очень любила это, исследователь Достоевского, это выражение погружает в самые глубины природы человека. И всю противоречивость и сложность, непредсказуемость, неокорачиваемость человеческой натуры он нам демонстрирует. То есть то, что вот герой записок из «Подполья» произносит, человек не фортепианная клавиша, вот это Достоевскому внятно уже в 1839 году, уже раннему Достоевскому внятно. Значит, третье, что нам важно, в этом человеке есть тайна. Значит, тут мы должны перебросить мост, а вот что очень важно, вообще мир Достоевского, вот художественный, творческий мир Достоевского, как на самом деле мир каждого человека, он обладает внутренней целостностью. Вот как мы с вами, конечно, можем быть очень разными в процессе жизни, да, что-то мы в детстве мы одни, потом в подростковом возрасте мы проходим через какой-то период, так сказать, бури, натиска, поиска себя, потом мы к чему-то приходим, можем что-то менять, пересматривать, но все-таки некий вот стержень личности, он остается. Вот есть какие-то базовые вещи, которые не меняются. И у Достоевского это особенно видно. И мы можем соотнести вот этот первый его как бы творческий манифест 1939 года, когда Достоевскому, значит, если он в 1921 году родился, значит, в 1939 ему сколько? 18 лет. Все, 17-летний юноша. Значит, этот вот его первый творческий манифест, еще ничего же не написано, в общем, из художественных-то произведений. Это только некое приуготовление к творчеству. Но такое очень серьезное приуготовление, серьезная заявка. И соотнести это с тем манифестом, который он делает в записной тетради 80-81 годов. То есть это буквально уже последний год жизни, когда Достоевский, конечно, еще не предчувствует свою смерть, но уже все-таки это зрелый писатель и мыслитель, который может подводить некие итоги. И в том числе рефлектировать о том, как воспринимают читатели и критики его творчество. И вот он там пишет так. «Меня зовут психологом». Неправда. «Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Значит, что тут, как мы можем это соотнести? То есть, во-первых, здесь он сразу же обращает вот от такого рационального, расчисленного, упрощающего представления о человеке вот к той трактовке личности, которая позволяет увидеть в человеке явление, которое выходит за пределы только естественного, только наличного, только природного. То есть это существо, наделенное духовной природой. А вот духовная природа, она не поддается законам арифметики. Она имеет иное, она имеет вот это сверхприродное божественное измерение. Более того, что самое важное для Достоевского, он постоянно это подчеркивает в своем творчестве, человек – это существо, которое все соединяет конечное и бесконечное, естественное и сверхприродное. И вот именно это единство, как бы парадоксальное единство божественного, да, и природного в человеке, он и обнаруживает, погружаясь в глубины души человеческой, разгадывая тайну человека. И вот оба эти манифеста, они сходятся в третьем высказывании, которое я сейчас приведу, но которое, оно нам необходимо, но разбирать мы его так целостно будем на второй лекции. Это высказывание, которое звучит тоже вот на сокровенных страницах, в подготовительных материалах к роману «Бес». «Да Христос и приходил за тем, чтобы человечество узнало, что земная природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то, что в одной только мечте и идеале, что это естественно и возможно». Значит, что тут хочет Достоевский сказать? Он, собственно, обращает к такому капитальному для него факту всемирной истории, это факт Боговоплощения, да, явление Христа, с которого мы начинаем, собственно, отсчет новой эры, вообще отсчет нового времени. Да, история как бы перезапускается, перезагружается. Вот, она начинает новое течение, новый ход. Значит, факт Боговоплощения. Причем это не идея Боговоплощения, а для Достоевского это именно факт. Факт, с которым спорить нельзя. Значит, вот это вот вочеловечение Бога, да, вочеловечение Сына Божия, второй ипостаси Троицы, в которой что происходит? Там же происходит соединение неразрывное человеческой природы и божественной. Вот в чем суть Христа? В том, что в нем и божественная, и человеческая природа равноправны. И соединены не слитно, неизменно, не раздельно, неразлучно, как в, так сказать, определениях Вселенского собора говорится. Значит, тогда получается, что человеческое естество, соединяясь с божественным, здесь в Христе достигает полноты и совершенства. То есть вот это, так сказать, богочеловеческая природа Спасителя, да, богочеловечество Спасителя, это ключ к подлинной природе человека. То есть задается некая перспектива и подлинная норма человеческого. Вот что главное важно понять вот в образе мира и человека у Достоевского, что человек у него утверждается вот не в нашем, так сказать, привычном нам, да, статусе смертного, там, самостного, обособленного индивида, который распялен между идеалом Мадонны и идеалом Содомским. Помните, как Митенька Карамазов, рассуждает о красоте, да, как где там дьявол с Богом борется, вот, и сузил бы он человека, потому что сложное такое существо, человек с ним трудно, оно непредсказуемое существо. Герой записок из подполья это нам показывает. Сложность человека. Значит, не вот в этом статусе, а в перспективе его богочеловечности. Тут я хочу как-то перекинуть, пожать руку вечности Карену Ашотовичу Степаняну, замечательному исследователю творчества Достоевского. Я всем советую читать его работы, уж ушедшему от нас, к сожалению. Он когда-то выступал у нас здесь. У нас был здесь такой семинар как раз «Философия и литература», семинар для молодых ученых, и вот он у нас выступал и представлял одну из своих книг, вот «Откровение человека в творчестве, явление диалога в творчестве Достоевского», и вот он там пишет о том, что Достоевский всегда берет человека, вот опять же не в наличной его природе, а в перспективе его богочеловечности в будущей полноте небесного Иерусалима. То есть то, каким человек как бы станет вот в этой полноте Царства Христова, да, где все вот обрящут друг друга. И что для него важно, что вот такими, какими мы есть, мы вообще не можем быть мерой всех вещей. Ведь что, почему у Достоевского совершенно потрясающий вообще взгляд и на человека, и на историю? Потому что он расходится с тем, ну, собственно, привычным для нас взглядом на человека, и на социальные отношения, и на перспективы исторического действия, к которым мы привыкли. Потому что мы их меряем по человеку, вот каком он есть. Более того, когда мы как бы начинаем ставить в центр социальных отношений некий идеал, сразу начинаются крики про то, что это утопия, что это невозможно, что это не вмещается в человеческую природу. А Достоевский берет совершенно как бы запредельный идеал. То, что вот философ Николай Ситницкий потом назовет целостным идеалом. То есть идеал Бога-человека. И говорит, вот это подлинная норма человечества. А как раз вот этот наш человек, каков он есть, короткодыханный индивид, да, который наделен противоположными качествами, который способен, как помните, там, от чего же человек, у него один из героев говорит, так способен созидать и дороги прокладывать, но почему он также любит разрушение и хаос? То есть вот и то, и другое. Да? Он не может быть прочным фундаментом строительства социума. Более того, как только вот мы на такого дисгармоничного человека начинаем опираться в строительстве социума, мы фактически взрываем это строительство изнутри. То есть либо мы должны тогда избрать модель окорачивания человека, модель господства, модель великого инквизитора, да, или, в общем, любую как бы тоталитарную модель, или мы должны, так сказать, или будет постоянно взрываться этот социум, когда мы, ну мы же не можем дать человеку абсолютную свободу. То есть вот как Достоевский говорит, что рай невозможен с недоделанными людьми. Вот у него важная такая есть формула. Он говорит, что что толку выставлять человеку, так сказать, идеал, идеалы, нормы какие-то, да, там нравственные нормы, когда ему так хочется побежать нагишом. Вот что ты с этим будешь делать? Вот, то есть с недоделанными людьми рай невозможен. Значит, вот еще раз, простите, что опять на этом останавливаюсь, но это важнейший краеугольный камень вообще его антропологии, да, его учения о человеке, и социологии его, и вообще его философии истории. То есть руководящий ориентир и жизни, и, так сказать, социального строительства может быть только Бог и человек. Только Христос, как он говорит, как идеал человека во плоти, это цитата из той как раз маленькой его записи, которую мы будем разбирать, вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Так, возвращаемся дальше к письму брату. Значит, что четвертое становится очевидно, видите, вот маленькая такая вроде бы цитата о тайне человека, а как много здесь смыслов, которые мы должны с вами уловить, прежде чем двигаться дальше. Да? Значит, что четвертое становится, это становится очевидным тогда, когда мы вот эту цитату о тайне человека не в вырванном из контекста будем в виде приводить, а когда мы ее в контекст вернем, в контекст вот этого письма к брату. Значит, что там начинается? Там Достоевский говорит о человеке, сейчас мы это увидим, не как об отдельности, не как о вот самостоящем индивиде, а как о существе, который связан с другими людьми неразрывной связью родства, любви и ответственности. Значит, с чего начинается это письмо? Оно начинается с его как бы обращения к трагедии, которая произошла в их семье не так давно. Умер отец Михаил Андреевич Достоевский, причем по одной из версий он даже был убит, может быть, своими крестьянами. То есть так эта история, она до сих пор является дискуссионной, в том числе даже и у исследователей биографии Достоевского. Вот сегодня, кстати, вы будете иметь возможность, наверное, Игоря Леонидовича Волгина спросить о том все-таки, как погиб отец Достоевского, так или иначе. Значит, семейство лишается отца, вы знаете, что за несколько лет до этого они лишаются и матери. Вот, тогда, кстати, Достоевский, и тогда погиб же и Пушкин, и вот он носил траур и по матери, и по Пушкину. Он говорил, что если бы мне не нужно было носить траур по матери, я бы носил траур по Пушкину. Так вот, значит, я пролил много слез о кончине отца, пишет он. Но теперь состояние наше еще ужаснее. Не про себя говорю, а про семейство наше. Значит, его беспокоит судьба, конечно, младших, да, младших детей. Вот, значит, младших братьев и сестер, и он горячо реагирует, собственно, на намерение Михаила Достоевского, да, который был старшим братом, ехать в имение, заниматься хозяйством. Ради чего? Ради того, чтобы спасти семью, оставшуюся без родительского попечения. И вот он благодарит брата, он говорит, это твое намерение бесподобно. Мысль твоя, получившая офицерский чин ехать жить в деревню, по-моему, превосходна. И дальше он призывает брата не только просто хозяйствовать, чтобы материально обеспечивать вот этих вот младших, там совсем другое. Вернуть вот эту родственную атмосферу семьи, чтобы они не были сиротами, не чувствовали сиротства, не чувствовали свою выброшенность, значит, куда-то вот в этот холодный, да, безразличный мир. То есть позаботиться о воспитании и образовании младших, причем он фактически призывает здесь брата к жертве, такой христианской жертве, потому что для того, чтобы заботиться об имении, брат тогда должен отказаться от своих интересов, от службы, от карьеры. Но это стоит того, тут игра стоит свеч, как бы пытается сказать Достоевский. Как же он это объясняет? Там ты бы занялся их образованием, милый брат. И это воспитание было бы счастье для них. Стройная организация души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и бесславия – вот следствие такого воспитания. То есть целый нравственный кодекс, он здесь, вот то, против чего он будет в 70-е годы, это тема случайного семейства, где нет вот этих родственно-семейных нравственных преданий, передающихся из поколения в поколение, да, где отцы не знают, ради чего они живут, и дети не знают, все выброшены в случайность, потом это случайное семейство будет и в подростке изображено, и в романе «Братья Карамазовы», вот здесь зависть, собственно, этой темы. И как он пишет, кости родителей наших, значит, если будет вот осуществлено это воспитание и образование, уснут тогда спокойно в сырой земле, но, милый друг, много ты должен вынести будешь. Вот, значит, дальше он говорит, ты или должен рассориться, или помириться прочно с роднёй, но там вот были куманины, которые тоже взяли их частично на воспитание, рассориться, это пагубно, то есть нельзя ссориться с родными, хотя там сложная была вообще семейная ситуация, сестры погибнут. Вот это тоже очень важно. Нельзя вносить раздор в самое святое святых в человека, в семейство. Помирившись, ты должен ухаживать за ним. Вот как бы в раннем уже письме он обозначает тот, так сказать, высший, как бы божеский принцип, да, которым определяется, собственно, содержание личности. Вот та самая тайна человека. И вот над которой он потом будет размышлять как раз вот в той записи «У гроба первой жены», где одна из центральных тем – это тема отдачи себя всем и каждому безраздельно и беззаветно. То есть вот помогая малым и беззащитным, тем, кто особенно нуждается в помощи. Причем помогая не формально, так сказать, по кантовскому холодному долгу, да, а вот родственно-любовно, по зову сердца, когда ты вообще не можешь иначе жить и действовать. Что тогда происходит? Происходит совершенно парадоксальная вещь. То есть человек себя как бы отдает всем, и при этом он получает, он обретает полноту. Вроде бы ты истощаешься, но при этом ты преизбыточествующий. Вот это вот какая-то парадоксальная, абсолютно евангельская Христова логика. И там тогда человек вот в этой жертвенной любви, он достигает, как будет писать Достоевский в записи «У гроба первой жены», высшей цели своего индивидуального развития. Ну и, значит, вот пятое, что мы уже поняли, да, что рядом с тайной человека звучит, это тема семьи. Вот это очень важная тема, которая будет его волновать вообще на протяжении всей его жизни. Вот, начиная вот с этой болезненной реакции на нестроение внутри ближней и дальней родни, продолжая, скажем, вот этой темой случайного семейства, о которой я говорила, и завершая манифестированной в подростке «Братьях Карамазовых» очень важной темы, которую мы будем разбирать на последней лекции, семейство как практического начала любви. Вот там будет в подготовительных материалах к «Братьям Карамазовым» старец Зосима отвечать на вопрос Дмитрия Карамазова, помещик там такой. Он, значит, спрашивает его, как мне научиться любви, научите меня любви. Он ему скажет, на родственниках учиться любви. Учитесь любить родственников. Это будем еще разбирать. Вот. Более того, вообще ведь Достоевский, он же всегда, он очень любил такое понятие общечеловечности. Он считал его стертым, абсолютно бессодержательным, ни к чему не обязывающим. Например, как понятие духовность. Вот, вот абсолютно никакое понятие. С его точки зрения. Его надо конкретизировать. И вот поэтому такая любовь к человечеству, вот эту формулу «любовь к человечеству», он всегда против нее достаточно резко восстает. Он говорит, что это за отвлеченное человечество, которое вы призываете нас любить. Более того, он всегда говорит о том, что парадоксальным образом у тех, кто призывает любить человечество, у них очень сложные, так сказать, сложно у них с любовью к конкретному человеку. Особенно, вот, кстати, к родным и близким, которых попробуй, так сказать, полюбить, так как ты любишь это отвлеченное человечество. Поэтому вот этой громогласной, риторической, ни к чему не обязывающей любви к человечеству, он как раз всегда противопоставляет такую вот молчаливую, помнящую о Боге, любовь к живому конкретному человеку. Ну и кто у него в романах является исповедниками, как раз почему не словами только, а именно делом вот такой любви? Это кто у нас, давайте перечислим, попробуем, кто? Алёша Карамазов, кто еще? Ну кто из таких его замечательных, положительно прекрасных героев? Князь Мышкин, а в романе «Преступление и наказание», который мы все в школе, Сонечка Мармеладова, конечно. Потом вот в дневнике писателя, помните, есть там такая встреча с мужиком Мареем, который это ключевая одна из сцен дневника писателя, который тоже ключ к образу мира Достоевского, обязательно мы ее еще разберем, когда там мужик, пашущий просто поле, откликнулся на крик испуганного борчонка, ну, которым был сам Достоевский, которому показал, что волк бежит, волк сейчас на него нападет, и он побежал, бросился к нему, и тот его стал успокаивать и провел таким пальцем шершавым по его губам. И это для него как бы вся душа вот русского крестьянина, а Достоевский постоянно будет играть на этом созвучии «христианин, крестьянин», вот она тут раскрылась. И потом это, собственно, воспоминание спасет его на каторге, когда он будет говорить, что даже в этих каторжанах, абсолютно искаженных, клейменных, может быть, это тоже мужик Мария, я не могу же заглянуть в его сердце. То есть вот эти потом подростки, которые вот мы все не читаем, а это гениальный роман. Его обязательно надо читать и разбирать. Там Софья Долгорукова. Вот она тоже Софья, вообще имя Соня, Софья, София, премудрость Божия. Это очень важное имя. Вот Татьяна Александровна Касаткина, исследователь, замечательное творчество Достоевского, она очень много как раз разбирает вообще символику имен у Достоевского, в том числе вот этого имени Соня. Макар Иванович Долгорукий, Мышкин уже мы назвали, да, Зосима, старец Зосима же тоже. И вот как раз в родственных семейно-отеческих связях, которые, так сказать, Достоевский поднимает на высшую ногу, да, у него есть такое выражение «поднять на высшую ногу», вот он видит полноту такой же как бы персоналистичной, милосердной, конкретной любви. И это вот чрезвычайно важно. Ну и, конечно, это письмо к брату, оно в сущности уже содержит главное основание того вот этого метода, который он называет реализм в высшем смысле, вот. Я уже приводила, да, я не психолог, но реалист в высшем смысле. Или как бы христианского реализма, который, собственно, Достоевский называет своим творческим методом. И вот тут вот очень важно, сейчас вот я, собственно, перейду к одной такой дискуссионной, на самом деле, вещи, потому что ведь по отношению к творчеству Достоевского как бы существует две модели оценки, собственно, его творческой эволюции и, собственно, эволюции его художественного мира. Значит, есть такая точка зрения, что Достоевский ранний – это одно, а Достоевский послекаторжный – это другое, что там происходит, так сказать, вот это перерождение убеждений пресловутого. Да? Вот. Но вот мне кажется, что он первый ранний Достоевский, он как бы Петрашевец, его интересует идеал утопического социализма, а потом вот он приходит как бы к неким христианским основаниям. Вот, и происходит перерождение убеждений, уже критика идеи социализма и так далее. Здесь все, конечно, намного сложнее. Во-первых, с моей точки зрения, я считаю, что правы те исследователи, которые считают, что он с первых шагов в литературе исходил из новозаветной, из христианской концепции мира и человека. Вот из этой вот богочеловечности. И вот Мачульский был такой замечательный исследователь Достоевского, философ, кстати, русский религиозный философ, у которого есть прекрасная книга о Достоевском, тоже считаю, советую всем ее читать. Вот он там обращает внимание на то, в чем Достоевский вступает в литературу, с чего он начинает. Он же начинает не с романа «Бедные люди», он начинает с перевода романа Бальзака «Евгения Гранде». И как он, собственно, оценивает этот роман. И вообще Бальзака, он считает Бальзака завершением всего христианского искусства. Вот когда он уже после каторги начнет издавать журнал «Время», и он тогда напишет еще, значит, один важный текст, это его предисловие к переводу романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». И как он там скажет, в чем главная мысль искусства 19-го столетия? Он скажет «восстановление погибшего человека». Причем он скажет, что вот это вот, формула восстановления погибшего человека, он ее назовет христианской высоконравственной. То есть и до, так сказать, каторжный Достоевский, ранний Достоевский, Достоевский после каторжный, это один Достоевский. То есть в миросозерцании Достоевского в своих главных установках, шедших от Евангелия, оно было единым и в ранний докаторжный, и в зрелый период творчества. Другое дело, что там оттачивалось мастерство.